Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы можем быть весьма благодарными нашему Господу за то, что Его милость продлевается над каждым из нас. И вновь мы собрались для того, чтобы открыть Слово Божие, Священное Писание, Святую Книгу Библию и, читая, видеть в нем образ нашего Спасителя. Мне вспоминается одна история, когда один отец, желая заниматься своим делом, никак не мог чем-то занять своего сына, небольшого, маленького сынишку. И вот он взял карту, порезал ее на большие куски, перемешал и отдал сыну, высыпал это на пол и сказал: «Собери карту, географическую карту». И через очень короткое время сын сказал: «Папа, все готово». Когда отец посмотрел, оказалось, что действительно маленький сынишка его уже так быстро собрал эту карту. Он спросил: «Как тебе это удалось сделать?» Он говорит: «Папа, на обратной стороне был чей-то портрет. Я собирал портрет, но получилась карта». Библия представляет образ нашего Спасителя Иисуса Христа. Это карта жизни. Но она также в каждой своей книге представляет образ нашего Спасителя. И я так счастлив, что начиная от первой страницы Библии, первой книги Ветхого Завета, мы встречаемся уже с нашим Спасителем Иисусом Христом. Я так счастлив, что я имею сегодня возможность поделиться с вами этой радостной вестью, что Иисус Христос не только наш Спаситель, Он не только наш Господь, но Он наш друг, и Он хочет, чтобы мы с Ним общались. Он приглашает нас: давайте будем дружить, давайте будем общаться, давайте будем строить наши взаимоотношения. Сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто я повторяю: следование за Иисусом – это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов, и доверять себя полностью Господу. В этом суть следования за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали: нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь. И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое. Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь, мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь, Он Управитель, Он не просто какой-то помощник, Он властелин наш. Иисус является нашим Господом, Управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас. И вот каждый из нас должен решить, в чем заключается мой план и в чем состоит план Иисуса для меня. Вы когда-нибудь спрашивали сами себя об этом? Или мы с вами слишком заняты исполнением наших планов? У нас слишком много дел, слишком много обязанностей. И в эти обязанности мы также вовлекаем кого? Иисуса Христа. И мы говорим: вот где-то здесь немножко подсоби мне, а потом я буду опять сам, и я не буду нуждаться в твоей помощи. Каждый из нас должен определиться, следую ли я за Христом со своими подходами в жизни, или я на этом пути в полном доверии Ему. Потому что невозможно одновременно идти двумя противоположными путями. Каждый человек должен честно ответить на вопрос, будет ли Иисус действительно Господом и Управителем его жизни, или вы будете продолжать пытаться поставить Иисуса, послушайте внимательно, на рельсы ваших собственных планов жизни. И уж если Иисус не будет соответствовать вашим требованиям, значит, вы и любить не будете такого Иисуса. В этом трагедия. Как вы думаете, легко ли ответить на эти вопросы и определиться в личной позиции нашей жизни? Позвольте мне сказать вам, что это очень болезненный, очень сложный вопрос. Это нелегко, потому что вы должны согласиться с тем, что вам придется отказаться от некоторых ваших мечтаний. Знаете, что это значит? Это значит, что в вашей повседневной жизни вам нужно будет менять некоторые подходы к этой жизни. Может быть, следование за Иисусом изменит вашу жизнь в вашей семье. Может быть, отношения членов вашей семьи. Может быть, следование за Иисусом изменит ваше положение на работе, на производстве. Может быть, следование за Иисусом потребует от вас закончить те взаимоотношения греховные с некоторыми людьми, с которыми Он не хочет видеть вас. Может быть, Иисус захочет, чтобы вы продолжали ваши взаимоотношения с вашим супругом, когда вы не хотите уже этого. В этом суть полного доверия воле Божьей. Когда Он говорит вам, что нужно делать, вы это делаете и через некоторое время получаете благословение. Но более того, когда мы придем в вечность, для нас Господь расскажет много интересных историй, когда Он выводил нас из безвыходных ситуаций, о которых мы с вами даже не подозревали. И только потому, что мы доверяли Ему полностью, мы оказались в вечности. Как прекрасно, что в Своем Слове Господь оставил так много хороших советов, напоминаний для нас с вами, как мы можем знать нашего Господа, как мы можем следовать за Ним. Поэтому Иисус говорит: «Следуй за Мной, мы пойдем с тобой иногда другим путем». И вот на стыке этих решений, мой путь или его путь, мы сможем понять, кто мы есть на самом деле. Или мы только говорим о том, что мы последователи Христа, или мы на самом деле следуем за Ним. Вывод, который мы можем сделать из жизни Иуды Искариота, состоит в том, что если мы прилепимся к своей собственной позиции, к своему собственному пути, знаете, что произойдет? Во-первых, мы потеряем свой путь все равно. Но самое страшное, мы потеряем путь Божий. Мы никогда не будем его иметь. И вы будете постоянно в депрессии, живя своей жизнью, не желая следовать за Иисусом. Потому что вам всегда будет казаться, что Бог действует неправильно в вашей жизни. Иногда люди говорят: я молился и молился и молился, я просил Господа, я даже постился, и я даже верил в Него больше и старался другим людям помогать, быть более до... А Он почему-то не отвечает. Что делать? Как бы я еще мог молиться? Знаете, какой есть совет? Согласитесь с волей Божьей. Если Он этого не делает, значит, все, что я могу сделать, я должен сказать: хорошо, Господи, я согласен. Если Ты считаешь, что это лучший вариант, хотя я думаю так, что для меня было бы лучше вот это, но я согласен, потому что я понимаю, что Ты Бог. И я знаю, что Твой план для меня наилучший. В Священном Писании рассказывается об одном великом апостоле Павле, который организовал много церквей. Он был хорошим христианином, он очень доверял Богу, но он имел физический недостаток, у него была проблема, по некоторым преданиям, с глазами. Знаете, как сложно человеку, который много проповедует, много читает, много общается с людьми, иметь вот такой недостаток. Есть такое предположение, что у него постоянно слезились глаза. И он просил о том, чтобы Господь освободил его от этого заболевания. И он просил один раз, и он просил еще. И когда на третий раз он обращался к Господу, может быть, с большим требованием, с большой просьбой, может быть, с постом, знаете, что Господь сказал ему? Нет, Павел. Моей благодати, которую ты имеешь, достаточно для тебя. Моя сила проявляется в немощи твоей. И вот этот немощный человек, который имел вот эти страдания физические, он был одним из самых мощных, самых сильных ораторов, самых сильных авторов Нового Завета, самых глубоких мыслителей богословия Нового Завета. Я это говорю к тому, что, может быть, кто-то из вас сегодня переживает подобный опыт. Может быть, вы бы хотели, чтобы Господь ответил на вашу молитву. Может быть, вы просите об этом, или, может быть, даже требуете этого. Но единственное, что, может быть, наилучшее мы можем с вами сегодня сделать, это сказать Господу, что я согласен на это. Будет большой ошибкой, если вы скажете: так как ты не выполняешь мои просьбы, тогда я беру ситуацию в свои руки. Знаете, что произойдет? Когда вы возьмете ситуацию в ваши руки, вы подвергнете себя еще большим страданиям. Я нисколько не сомневаюсь, что многие из вас могли бы сейчас рассказать свои печальные опыты, когда вы брали ситуацию в свои руки, и вы ввергали себя в еще большие страдания, в еще большие проблемы. И тогда, проходя большой круг топтания на месте, вы возвращаетесь опять к Богу и говорите: «Господи, пожалуйста, прими меня». И Господь говорит: «Хорошо, мы начнем опять все с этого же места, и мы будем продолжать идти дальше». Я знал молодых людей, которые не могли терпеть долго, чтобы Бог послал им друга жизни. И они сами брали на себя ответственность и сами решали эти вопросы свои. И через полгода, иногда меньше или больше, они оглядывались на свою жизнь и говорили: где была моя голова? Зачем я вверг себя в такой ужас, в такой кошмар? Друзья мои, когда вы и я думаем, что Бог действует очень медленно и берем ситуацию в наши собственные руки, это всегда только во много раз усложняет нашу жизнь. Помните об этом. Постараемся понять, что Иисус не инструмент, помогающий нам достичь своих целей. Он великий Бог. Он имеет свой план о нас. И Он имеет свой план о каждом из нас, который включает в себя, во-первых, наше спасение для целой вечности. И нам надо научиться отталкиваться именно от этого. Он Бог. Я только Его творение. Все, что наилучшее для меня, это подчиняться, быть послушным. Я рад, что Иисус не пошел по плану Иуды Искариота. А вы? Слава Богу за это. 2000 лет тому назад Иисус организовал свою церковь. В фундаментальном основе, фундаментальной, Он заложил в своей церкви это библейские доктрины. Однако уже начиная со второго столетия нашей эры, в христианскую церковь стали проникать небиблейские, языческие взгляды. Так что философия Иуды Искариота «все делать по-своему», а не так, как говорит Господь, она также стала проникать в христианскую церковь. Как мы знаем, в нашем мире происходит невидимая борьба между добром и злом. Сразу же после грехопадения первого человека начал действовать Богом определенный план спасения. В противовес этому плану дьявол создал свою систему, которая в Библии называется духовным Вавилоном. Слово «Вавилон» в переводе означает «смешание» или «заблуждение». Вы знаете, сатана отлично понимал, что если он будет преподавать ложь с названием «ложь», никто ее не будет принимать. Знаете, что сделал тогда дьявол? Он смешал истину с ложью. И вот это смешание истины с ложью сегодня преподается в нашем мире. Дьявол оставил идею о спасении через Христа. Но он также дает длинный список перечня других имен людей, которые называются святыми, через которых мы можем получать спасение. Это не библейская идея. Священное Писание в первом послании Тимофея, 2 главе, в 5 стихе написано: «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Сколько здесь посредников? Один. Другим примером может быть отношение большинства христианских церквей к исполнению божественной воли, выраженной в десяти Божьих заповедях. В 14 главе книги Откровения, в 12 стихе мы читаем: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Если вы хотите знать определение истинной церкви, то там должны быть две составные эти части – обязательно должна быть вера в Иисуса как в Спасителя, но также и обязательно должно быть понятие «вера в соблюдение десяти Божьих заповедей». Если что-то одно из этого отсутствует, эта церковь не может быть истинной Божьей церковью. К сожалению, многих, называющих себя христианами, упоминание о святости закона Божьего вызывает самую негативную реакцию. Любые подобные небиблейские подходы к вопросам спасения имеют в своей основе философию языческого Вавилона. Библия сообщает нам о том, что независимо от своих названий, любые религии, не имеющие в своей основе библейские доктрины, представляют из себя не что иное, как общение или общество, называющееся Вавилоном. Господь настоятельно призывает свой народ выйти из духовного Вавилона. Я читаю второе послание Коринфянам, 6 главу, 15 и 17 стихи. «Какое согласие между Христом и Вавилоном? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Господь в этом тексте ясно говорит: выйдите из духовного Вавилона и отделитесь, и только тогда я приму вас. Чем занимается духовный Вавилон в наше время? Давайте прочтем книгу Откровения, 18 главу, 2 стих. «Ангел воскликнул сильно громким голосом: пал, пал Вавилон, великая блудница, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Как вы думаете, почему действие учения Вавилона Библия сравнивает с опьянением? Вам когда-нибудь приходилось пьяному человеку объяснять какие-то логические вещи? Это очень сложно. Разве отсутствие здравого смысла при чтении Библии не является показателем умственного опьянения? Если в Библии так четко, ясно написано, а люди все равно делают по-другому. Если в Библии четко, ясно написано, не делай никакого изображения и не поклоняйся им, можно написать более ясно? И большинство христианского мира сегодня занимается именно этим. Если в Евангелии от Матфея в 5 главе, в 17 стихе Христос говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Обратите внимание, Христос здесь не говорит, не пишите книг об этом, Он не говорит, не учите об этом, Он не говорит, не проповедуйте об этом. Он говорит, я запрещаю вам даже думать о том, что я пришел нарушить закон или пророков. И чем же занимается сегодня христианский мир? Если вы пойдете в большинство церквей, вы будете слышать именно то, что Христос пришел в наш мир, и Он отменил закон Божий. Как вы можете назвать такое поведение? Когда в Священном Писании так четко, ясно написано. И вот поэтому такое поведение Библия сравнивает с поведением духовного опьянения. Поэтому сказано, что она напоила вином все народы. Всех искренних христиан сам Господь призывает выйти из смешания истины с ложью, выйти из духовного Вавилона. Даже если этот Вавилон имеет христианские названия. Во все времена были люди, есть и будут до конца, которые свои убеждения не меняли, не продавали за богатство, роскошь, спокойную жизнь или за уважение в этом обществе. Они следовали за Иисусом, куда бы Он ни пошел. Они не пытались искать удобные пути. И они не пытались, подобно Иуде Искариоту, использовать своего Господа в своих личных целях. Но вопрос сегодня в том, что вы и я должны делать, потому что время от времени наши планы и планы нашего Господа не будут соответствовать, но будут как бы исключать друг друга. Позвольте мне спросить вас, не находитесь ли вы сегодня в таком занятии, соревнование с Богом, которое можно назвать перетягивание каната. Знаете, кто кого пересилит? Как мы можем это проверить? Посмотрите на свою молитвенную жизнь. Обратите внимание, серьезное внимание, как вы общаетесь с Богом. Что преобладает в вашей молитве? Требование, чтобы Бог делал то, что вы считаете нужным? Или вы добровольно говорите Господу, «Господи, я хотел бы то или другое, но я согласен в том, что есть воля Твоя». И когда мы в своей молитве больше употребляем «Да будет воля Твоя», и мы это говорим, потому что мы так думаем, тогда в этом есть подтверждение, что мы действительно следуем за Христом. Мы не должны молиться с расчетом изменить Бога, но должны молиться с желанием, чтобы Бог изменил нас. Давайте серьезно подумаем, какими являются наши молитвы. Стараетесь ли вы быть послушными Богу для того, чтобы Он делал что-то для вас? Или вы послушны Ему, потому что Он Бог? Честные ответы на эти вопросы являются определением, пытаемся ли мы с вами соревноваться с Богом, или мы послушны Ему. С этими простыми вопросами вы начнете иметь реальные, настоящие взаимоотношения с Господом. Опять-таки, вы можете сказать, а что же делать, если Бог действует с опозданием? Если я прошу, а Он не успевает? Я не могу ответить сегодня на все ваши вопросы, почему Он не делает Бог то или другое. Одно, что я могу сказать, что если Бог что-то не делает, значит, в этом есть какой-то смысл. Может быть, мы этого не понимаем или не видим, но значит, это что-то лучшее для нас, что Бог предусматривает. Иногда очень легко доверять Господу, но иногда очень трудно. Но я еще раз повторяю, что каждый из нас имеет, может быть, свою печальную историю, когда казалось, что Бог не отвечает. И, может быть, в конце нашей жизни мы узнаем, почему Бог это не отвечал, и, может, это было наилучшее. Скажите, подходя к концу нашего сегодняшнего размышления, согласны ли вы с тем, что, следуя за Иисусом, мы не должны оставлять в своем сознании наши собственные амбиции? Да, мы просим о чем-то Иисуса, но мы не доверяем Его руководству, но мы хотели бы использовать Его в исполнении наших планов. Не случается ли что-то подобное у нас с вами сегодня? Сегодня наш мир поражен ложным учением, смешанного учения истины с ложью. Я приглашаю вас, исследуйте Писание, внимательно исследуйте и старайтесь поступать так, как там написано, потому что в этом смысл также нашего познания нашего Господа. Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».